Джефф Стрэнд. Социально неловкие моменты в жизни начинающего психопата.
I'm meeting my buddies out on the lake. We're headed out to a special place we love. Just a few folks know. There's no signing up, no monthly dues. Take your Johnson, your Mercury, or your Evan Rude. Fired up, beat us out at Party Cove. Come on in, the water's fine. Just idle on over and toss us a line. Fast trackers, bail liners, and a party barge.
Итак, на повестке дня главный вопрос. Что такое безумие? Распять на кровати голую женщину и гнусно хихикая с маниакальным ликованием отрезать бензопилой ей конечности одну за другой? Или просто 10 минут бесцельно бродить по Макдональдсу, не в силах решить, что же себе заказать? Отрезание бензопилой женских конечностей, на мой взгляд, чуть более наглядно. Поэтому давайте остановимся на нем. Просто держите эту картинку в уме, скоро мы к ней еще вернемся. В общем, как бы там ни было, в тот день, когда мне стукнул тридцатник, я решил обезумить. Три десятка лет, прожитых в трезвом уме и светлой памяти, не дали мне ничего. Я до смерти устал влачить свое жалкое, безрадостное, полностью осознанное существование. Я хотел сойти с ума. Но как это сделать? Первое, что пришло мне в голову, попробовать принимать тяжелые галлюциногены. Но я боялся, что они просто превратят меня в обычного тупого наркота. Любой имбецил с улицы может купить себе кислоту и превратиться в тупого наркота. Никакой романтики. Нет, я хотел обезумить в ходе некоего более естественного процесса. Сколько себя помню, у меня всегда была боязнь пауков. Поэтому, объехав все известные зоомагазины в городе, я скупил у них тарантулов. Вернулся домой, растянулся на полу в своей гостиной, вытряс их на себя и позволил ползать по всему телу. И тут вдруг я понял, что пауки не такие уж плохие ребят. Фактически, они меня даже убаюкивали. В общем, с пауками получился полный облом. Все выходные я провел за просмотром самых кровавых, самых жестоких фильмов ужасов. Крутил их один за другим, ставя на паузу только когда мне нужно было успеть добежать до толчка, чтобы хорошенько просраться. Я даже посмотрел «Зловещих мертвецов» дважды. Ну, потому что фильм и правда был нереально крут. Но это тоже не сработало. Моя мерзкая способность отделять фантазии режиссеров от реальности сыграла со мной злую шутку. Тогда я попробовал отрезать себе что-нибудь незначительное. Но это оказалось слишком больно. Даже когда я просто стоял перед зеркалом и гримасничал, пытаясь изобразить безумие на своем лице, ни одно из тех выражений не было ни капельки убедительным. Я выглядел кем угодно, напуганным, сонливым, страдающим от дисфункции яичек, но только не сумасшедшим. Я был абсолютно убог в своей нормальности. Подавленный, я решил немного прогуляться, надеясь, что на свежую голову мне придут более яркие идеи, как улучшить свое психическое состояние. Может быть, электрошоковая терапия? Ну, все эти штуки, которые они цепляют вам на голову, а потом врубают ток. Ток ведь может расплавить вам мозги, если вы совершенно нормальный. Помнится, я даже читал о нечто подобном в каком-то журнале. Но в любом случае, у меня не было доступа к аппарату электрошоковой терапии. Лучшее, что я мог придумать, отвинтил лампочку на люстре и сунул пальцы в патрон. То, что произошло потом, лишь убедило меня, что я мыслю не в том направлении. Что делают люди, свихнувшись с ума? Ну, во-первых, они распинают голых женщин на кровати и гнусно хихикая с маниакальным ликованием отрезают бензопилой им конечности одну за другой. Я еще не был безумен, чтобы творить такого рода вещи. Пока не был. Но, возможно, если бы я сделал нечто подобное в своем теперешнем нормальном состоянии, то в процессе смог бы сдвинуться с катушек по-настоящему. В общем, метода стоила того, чтобы ее опробовать. Итак, первое, в чем я нуждался, это жертва. Возможно, проститутка. В конце концов, у Джека-потрошителя с ними неплохо все получилось. Конечно, если она вдруг окажется копом под прикрытием, все кончится не начавшись, меня просто тупо арестуют и... Нет, я был не против попасть в тюрьму за какую-нибудь леденящую душу кровавую расчлененку. Но оказаться на нарах за съем проститутки, это было, ну, как-то даже неловко. Да моя мама тронулась бы раньше меня. Проститутки отпадали. Выследить потенциальную жертву. Мужчин я не крупный и особой ловкостью никогда не страдал. Поэтому существовала большая вероятность того, что все могло закончиться для меня довольно плачевно. Я мог споткнуться в самый неподходящий момент или схватить не за то. И вот она уже распыляет мне в глаза содержимое своего перцового баллончика. Или типа того. Я уже знал, каково это. Ну, когда вам в глаза распыляют содержимое перцового баллончика. Потому что как-то сам распылил его себе в глаза, решив провести этот злополучный эксперимент, целью которого было узнать, каково это, когда вам в глаза распыляют содержимое перцового баллончика. В общем, желания закрепить полученное ощущение у меня не было. Нет, лучший способ найти жертву – это пригласить ее на свидание, а потом под каким-нибудь предлогом отвезти к себе домой, вырубить хлороформом и вот тогда уже спокойно завести бензопилу и, не торопясь, предаться всем прелестям праздника буйнопомешательства. Одна моя хорошая знакомая, Трейси, последние несколько лет постоянно пыталась подбить меня на свидание вслепую, поэтому я позвонил ей. «Я созрел». «Завтра вечером было бы самое то», — объяснил я. «Есть кто на примете?»
«Ну, наверное, да»,
— сказала она с плохо скрываемым удивлением.
«Дай-ка я подумаю».
«Есть такая, чтобы выглядела как моя мама».
«Прости, что?»
«Моя мама. Ты же видела мою маму?»
«Ну да».
«У тебя есть подружка или знакомая, похожая на нее? Не в смысле такая же старая, а в смысле, чтобы выглядела как она. Ну, типа, как если бы моя мама была нашей ровесницей».
«Я не пойму, ты сейчас прикалываешься?»
«Нет, просто хочу встречаться с девушкой, похожей на мою маму. В наши дни многие так делают. Ну, знаешь, все эти эдиповые комплексы, то да сё».
«Ну, у меня есть подруга, Сэнди. Она блондинка, как и твоя мать. Этого сходства достаточно?»
«Ага, то, что доктор прописал».
«Сэнди рассталась со своим парнем несколько недель назад, и, думаю, она будет не против с тобой познакомиться. Подожди-ка, я найду ее телефон».
Получив номер Сэнди, я тут же позвонил ей. Мы мило поболтали некоторое время. Нет, не на тему безумия. И, в конце концов, договорились, что я подъеду к ней и заберу прямо из дома завтра вечером. Повесив трубку, я оглядел собственную квартиру. Столько надо успеть еще сделать, чтобы подготовиться. Теперь, когда у меня уже не оставалось выбора, кроме как довести задуманное кровавое злодеяние до конца, стало ясно, что идея с бензопилой не так хороша, как казалось на первый взгляд. Бензопилы издают слишком много шума. И этот факт мог бы и не понравиться моим соседям. Я принял решение действовать топором. Топора у меня не было. Поэтому я добавил его в список необходимых покупок. Еще мне нужен был скотч, чтобы залепить жертве рот, наручники, чтобы пристегнуть ее к кровати, кусок клеенки, чтобы кровь не пропитала матрац, и еще рулон чего-то похожего на нее, чтобы занавесить стены комнаты и оградить их от случайных брызг, а также хлороформ, CD-диск с легкой романтической музыкой и ароматические свечи. Безумие и удовольствие не из дешевых, но я надеялся, что оно того стоило. В хозяйственном магазине было несколько видов топоров, поэтому, не зная, какой из них выбрать, я решил остановиться на классике – обычный топор для рубки поленьев. Были, конечно, сомнения, что я смогу оттяпать таким конечность жертвы с одного удара, но с двух или с трех вполне могло получиться. На кассе мне забыли пробить чек, в результате чего я получил скидку в размере $5, что, учитывая все мои предстоящие траты, было как нельзя кстати. Вы когда-нибудь пробовали купить хлороформ? Во всех фильмах, что я пересмотрел, злодеи усыпляют своих жертв хлороформом. И я прям не на шутку разволновался, когда не смог найти его на магазинных полках. Его не продавали даже в Уолмарте. В общем, помыкавшись, я решил, что придется заменить хлороформ на один меткий сильный удар обухом топора по затылку. Закончив шопинг, я вернулся домой и забрался в кровать, чтобы хорошенько выспаться. Утром я проснулся, кляня себя, на чем свет стоит, за свою тупость. Бессонница – вот что способно приблизить человека к безумию. Бессонница – кретин, а не здоровый крепкий сон. Нет, пора завязывать так тупить, или до конца своих дней я обречен тянуть свое жалкое нормальное существование. Но ничего поделать я уже все равно не мог. Что было, то было. Поэтому я соскочил с кровати и весь день провел, готовясь к встрече со своим приближающимся безумием. Сначала сел на диван и в течение примерно 20 минут таращился на фотографию своей мамы, думая о том, как люто я ненавижу эту суку. Это было непросто, потому что моя мама любила меня и всегда заботилась обо мне. Я любил ее тоже, но... Должно же было быть в ней хоть что-то, что я презирал. А, вспомнил, ее фетучини Альфредо. Полный отстой.
Примечание переводчика. Фетучини Альфредо является классическим блюдом итальянской кухни. Паста, которую очень легко готовить, и, как говорят сами итальянцы, практически невозможно ничем испортить.
Я снова уставился на фотографию. Да, сука, грязная, дешевая сука, не способная приготовить фетучини. Ты разрушила всю мою жизнь! В 5 часов я принял душ, оделся, причесался, надушился и поехал за Сэнди. Она встретила меня в дверях своей квартиры и выглядела просто потрясающе. Честно сказать, она совсем не походила на мою мать, даже волосы у нее были просто светлые, в то время как у моей мамы обесцвеченные добела. Хотя нет, у нее и правда была одна похожая, еле заметная складка на переносице, когда она улыбалась. Шутя и смеясь, мы поехали в ресторан, наслаждаясь компанией друг друга. Там нас ждал столик с уже заказанными напитками. И мы провели какое-то время, рассматривая меню. Когда подошел официант, я уставился на Сэнди, мысленно умоляя ее заказать фетучини Альфредо, чтобы уж как-то начать заводить себя. «Я буду лазанью», — сказала она. «Я тоже заказал лазанью». У парня за соседним столиком была лазанья, и выглядела она просто объедение. Мы продолжали болтать и смеяться, и тут я вдруг осознал, что не хочу ее убивать. Между нами сразу возникла какая-то незримая связь. Мы понимали друг друга с полуслова, и мысль о том, что придется кончить девочку, которая в кои-то веки подходила мне по всем параметрам, казалась сейчас, прямо скажу, кощунственной. С другой стороны, когда я, наконец, обезумлю полностью, девчонки в плане серьезных отношений мне будут уже не нужны. Но, тем не менее, мне правда нравилась Сэнди, и не было ни одной причины шинковать ее топором. В общем, я решил, что сегодня вечером не буду пробовать обезумить. Лучше попробую раскрутить Сэнди на секс. Лазанья была восхитительна, а порции так огромны, что пришлось просить у официанта контейнеры на вынос. Хотя, надо сказать, это ничуть не помешало нам потом насладиться десертом. Пробыв в ресторане еще около часа, мы, наконец, выбрались из-за столика и вернулись в мой автомобиль. «Мне так понравился этот вечер», — сказала Сэнди, улыбаясь и закрепляя свой ремень безопасности. «Спасибо, что пригласил меня». «Ой, ну что ты, я и сам очень рад», — ответил я. «Просто поверить не могу, что единственная причина, по которой я решил с тобой сегодня встретиться, это желание тебя убить». «Блядь, зачем я это сказал?»
Сэнди нахмурилась. «Что? Прости. Черт, как неудобно-то».
«Шутка», — поспешил уверить ее я. «Ну, знаешь, иногда просто не могу сдержаться. Этот черный юмор прет у меня изо всех щелей».
«А-а-а», — протянула она, но как-то без особого намека, что поверила мне.
Я попытался проанализировать произошедшее. Вот так сходу признаться в своих настоящих намерениях — это выглядело на редкость глупо. Не просто глупо, а безумно глупо.
Стоп. Ну-ка. Безумно глупо. Что если я не оговорился? Что если я и правда в шаге от безумия? Возможно, стою на грани, или, может быть, уже за гранью. Может быть, тут даже нет никакой настоящей Сэнди. Я наконец-то свихнулся и живу сейчас в собственном воображаемом мире. Она просто плод моей воспаленной фантазии. Видение, созданное моим ненавидящим собственную мать подсознанием. Я вытянул руку и ткнул кулаком ей в бок, чтобы проверить эту теорию. «Ай!» — взвизгнула она. «Извини», — сказал я.
Это становилось все более интересным. Чисто по ощущениям, я по-прежнему чувствовал себя совершенно нормальным человеком. Ну, разве что малость похожим на идиота. Но вот мои действия, казалось, явно указывали на то, что мое психическое состояние резко начало ухудшаться. Возможно, после того, как я отвезу Сэнди к себе домой, и мы хорошенько потрахаемся, я мог бы предаться успокаивающей терапии, высыпав на себя из банок тех пауков, а сходить с ума начну заново прямо завтра с утра. И вместо этого я сжал рукой ее горло. Она захрипела и вцепилась в мое запястье. Я сжал сильнее. Сжимая, я смотрел прямо на нее и видел, как мой большой палец все глубже и глубже вдавливается ей в шею. Сэнди начала брыкаться, стараясь вырваться, поэтому пришлось сжать ей горло второй рукой. Она ткнула меня кулаком, попав прямо в лицо, но я даже этого не заметил. Ее глаза вылезли из орбит, зрачки закатились, а лицо начало наливаться фиолетовым цветом. Я продолжал сжимать ей горло еще пару минут, даже после того, как фактически знал, что она мертва. Потом разжал пальцы и позволил ее телу безвольно скользнуть в бок и привалиться к двери. Потом быстро оглядел стоянку у ресторана, но, похоже, никто ничего не заметил. Я с любопытством оглядел Сэнди. Никогда не доводилось видеть мертвых людей прежде. Оказывается, мертвые люди были даже по-своему красивы. Вздохнув, я выругался. Черт, только что я задушил девушку в собственном автомобиле и не чувствовал себя безумным даже на грамм. Никаких голосов в голове, никакого желания свернуться на сиденье калачиком, сунуть большой палец в рот и орать «мама-мама». В общем, ничего, блять. Я завел двигатель и поехал домой. От машины и до квартиры я донес тело Сэнди на руках. В голове не было ни единой мысли, что сказать, если кто-то увидел бы, как я волоку домой мертвую девушку. Но, к счастью, никто из моих соседей не выглянул, и мне не пришлось импровизировать. Я отнес Сэнди прямиком в свою спальню, бросил на кровать, а потом разложил ее в позе орла с распростертыми крыльями. Несмотря на заплывшую черными пятнами шею, выглядела она все так же прекрасно. Я взял топор, высоко поднял его над головой и силой опустил на ее запястье. Это был хороший, меткий, четко поставленный удар, и бить второй раз не потребовалось. Но я по-прежнему не чувствовал себя безумным. Я отрубил Сэнди другое запястье и чувствовал себя прекрасно. Тогда я решил попробовать действовать как совершенно шизанутый неадекват и начал лупить топором по телу Сэнди без остановок, даже не заботясь, куда бью. В то же самое время я широко открыл рот, ну, для того, чтобы брызги крови залетали в него. Психи частенько проделывали такую хрень в фильмах и продолжал кромсать и кромсать Сэнди до тех пор, пока на моих ладонях не вздулись мозоли, а топор не выскользнул из рук и не упал на пол. Никаких голосов. Никакого, еби его мать, безумия. Я пристально уставился на кровавую кашу, разбрызганную по всей кровати, в надежде, что смогу разглядеть в ней что-то кошмарное, что-то, от чего разом коротнут мои мозги. Ну, наподобие тех чернильных пятен Роршаха, в которых безумцы видят всякого рода стрёмные вещи. Но, к сожалению, видел лишь останки девушки, которую только что мелко накромсал топором. «Да что же это за блядство?» Как бы там ни было, я не собирался сдаваться так легко. Если была хоть капля безумия у меня в голове, хоть маленькая, малюсенькая его капелька, то я ее найду. Сегодняшнюю ночь я проведу в этой кровати. Здесь я хочу сделать небольшое отступление, ну, чтобы вам был более понятен процесс сна с раскуроченным на куски трупом. Итак, кровь поначалу теплая и довольно приятная. Со временем она начинает остывать и сворачиваться, становясь липкой и мерзкой на ощупь. И вся кожа начинает чесаться, поскольку куски тела разбросаны по кровати. Принять какую-то более-менее удобную позу очень проблематично. Ощущение такое, будто спишь в корыте, набитом щебнем. А ворочанье сбоку на бок на обломки кости заставляет вас мигом проснуться. Да, и еще. Корка засохших на подушке мозгов. Она делает ее твердой, как кирпич. Чувствовал ли я себя безумным утром, когда слез с кровати? Не-е-е. За всю ночь у меня даже не было ни одного кошмара. Хотя нет, был один тревожный момент. Посреди ночи я проснулся и пару секунд раздумывал, а не заняться ли мне с кусками Сэнди сексом. Но я быстро отклонил эту идею, поскольку она показалась мне слишком мерзотной. То есть я был даже не в состоянии вкусить прелести простой некрофилии, не говоря уже о безумии потяжелее. Я был совершенно нормальным, конченным, адекватом. Что, если я генетически не предрасположен к безумию? Может быть, пришло время просто смириться с ним? Жизнь порой такая сука. Я знаю, что вы думаете, слушая эту историю. Да, знаю. Вы думаете: «Эй, мистер, да ведь вы вправду безумны. Вы порубили топором на куски девчонку, с которой были едва знакомы, а потом всю ночь проспали в каше ее липких останков. Вы как тот герой в рассказе Эдгара Аллана По «Сердцеобличитель», произносящий: «Да, я нервный, очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился. Но как можно называть меня безумным?» И хотя слова его звучат как оправдание, к тому времени все уже ясно, что тип определенно чокнутый, чистой воды слетевший с катушек псих. Так вот, позвольте мне разъяснить вам пару моментов. Во-первых, есть огромная разница между моими действиями и действиями того парня из книжки. Герой того рассказа был просто повернут на мысли, что у старика-соседа дурной глаз. Глаз грифа, так его еще частенько называют. Затянутый бельмом, один вид которого приводил парня в бешенство. Я же, наоборот, всегда проявлял сочувствие к людям, у которых проблемы с глазами. У одного моего дяди были глаза разного цвета. Один зеленый, другой голубой. И он очень сильно комплексовал по этому поводу. Помню, в детстве мои кузены постоянно дразнили его за это. Но только не я. Фактически, я даже как-то один раз пытался объяснить им, что насмехаться над кем-то вроде моего дяди – это просто неэтично. Во-вторых, тот джентльмен в рассказе – вымышленный персонаж, а проводить параллели между вымышленным персонажем и живым человеком, таким как, к примеру, я, некорректно. В общем, стоя в душе и соскребая с себя засохшую кровь Сэнди, я решил, чтобы достичь своей заветной цели, мне нужно завалить народа побольше. Нет, не в смысле выскочить на перекресток с пулеметом наперевес и начать крошить всех проходящих мимо, а в смысле совершить несколько последовательных убийств, ну, что-то в стиле серийного маньяка. Чтобы повысить градус моего предстоящего безумия, я даже придумал некоторые правила. Во-первых, убивать я буду только подручными инструментами. Никакого огнестрела, никаких удавок, не давить жертв автомобильными шинами и не душить их голыми руками. Сэнди в данном случае я минусую. Будем считать, что это была просто отработка практических навыков. Каждое убийство я буду совершать в один и тот же день недели. Желательно, чтобы еще и в один и тот же час. Хотя, если это станет слишком проблематично, я могу расширить временное окно. И обязательно нужно придумать свой фирменный стиль. Ну, что-то на вроде визитной карточки. Возможно, отрезать своим жертвам палец. И не просто любой палец, а каждый раз разный. Ну, типа жертве номер один я отрезаю большой палец. Жертве номер два – указательный. И так далее, пока у меня не наберется 10 жмуров и 10 пальцев с них. Нет, не так. Наоборот. Нужно начать с мизинца на правой руке и двигаться по часовой стрелке справа налево. Ну, справа налево – это если вы смотрите глазами жертвы, а если на жертву, то, соответственно, слева направо. И, возможно, если с работой у меня все заладится, напуганные до усрачки граждане через какое-то время сами начнут отрезать себе пальцы в надежде оградить себя от встречи со мной, безумным коллекционером. Маловероятно, конечно, но вдруг мне и правда удастся навести реальные жути. Тогда случится может все, что угодно. Все, решено. Каждую пятницу в полночь я выслеживаю новую жертву, убиваю и отрезаю у нее палец. И впоследствии, когда меня наконец поймают, я смогу красиво выкрикнуть в камеру что-то типа: «Когда общество показало мне средний палец, я решил забрать его себе». Ну, это был пока черновой вариант. Позже я отшлифую эту фразу до блеска. Пальцы-то я отрезал жертвам всякие, а не только средний. Но сама идея переложить мои убийства на социальную тему была неплоха. Порой я мог мыслить очень креативно. И если уж быть творческим до конца, я мог бы даже есть эти пальцы. А почему бы и нет? Для безумного отморозка, которым я к тому времени стану, такие действия будут совершенно логичными. Включить гриль, натереть пальцы каджунскими специями. Зазвонил телефон. Я выругался, быстро сполоснул волосы и выбежал мокрым и голым на кухню, успев схватить трубку на пятом звонке. «Алло!»
«Ну, как прошло твое свидание?»
– спросила Трейси. «Представляешь, она не пришла», – ответил я грустным голосом.
«А я думала, что вы договорились, что ты заберешь ее прямо из дома».
Ну да, но потом планы изменились.
«Но я как раз болтала с ней по телефону, когда Сэнди услышала стук в дверь и сказала: «А, вот и он». Что-то пошло не так?»
«Да нет, все было довольно мило». Голос Трейси перешел в детское сюсюканье.
«Ах ты шалунишка, ты был плохим мальчиком, она все еще у тебя?»
Фактически да.
«Значит, это было хорошее свидание?»
Да.
«Может, мне с ней поговорить?»
«А она еще спит».
«Негодник умотал бедную девушку за ночь, а?»
«Нет, я задушил ее, а потом расчленил топором». «Ну вот снова, блядь, зачем я это сказал?» Я замер, перестав дышать. Дело принимало хреновый оборот.
«Ты больной извращенец!»
Трейси рассмеялась в трубку. «Да нет, правда!» – настаивал я. «Я порубил ее на куски и всю ночь проспал с ними в обнимку!» Я быстро повесил трубку и запечатал ладонью рот. «Черт! Не зря говорят, язык мой, враг мой!» Как-то до сего момента я даже не задумывался о последствиях своего хладнокровного убийства. Но сейчас вдруг ясно понял. Нужно бежать. Бежать и скрываться, как обычный преступник. О, если бы я только не ляпнул это «нет, я задушил ее, а потом расчленил топором», как бы по-другому сложилась моя жизнь. Телефон зазвонил снова, но я проигнорировал его. Я знал, что мне нужно делать. Уехать во Флориду. Штат уже и так набит под завязку психами всех мастей. Одним больше, одним меньше. Ну, технически я еще не был полноценным психом, скорее психом-самозванцем, но, думаю, мне удалось бы вписаться в их среду и не особо отсвечивать. Я подхватил одежду из шкафа, запихал ее в сумку, сверху покидал все, что оставалось в холодильнике, накрыл простыней останки Сэнди, выключил свет и выскочил из квартиры. Первым делом я добрался до ближайшего банкомата, но руки мои тряслись так сильно, что я 3 раза подряд набрал неправильный пин, и аппарат заблокировал карту. Я долго и грязно ругался, потом сел в машину и поехал, куда глаза глядят. Главное, подальше отсюда. Но с полупустым баком подальше уехать не получилось. Конечно, я мог бы использовать свой кредитный счет, но если Трейси решила приехать ко мне домой, к тому времени она уже должна была обнаружить весь тот бардак, что я там оставил, и позвонить в полицию. Или она могла сперва позвонить в полицию, а потом уже поехать ко мне домой. Кто ж знает, как у этих баб работают мозги. В любом случае, я не мог рисковать. Вероятность того, что мое нынешнее местоположение могут легко вычислить по кредитной карте, была крайне высока. Ух ты! Пришла мне в голову забавная мысль. А ведь я реально в полной жопе. Черт! Пронеслась следом еще одна мысль. Неплохо бы уже начинать трогаться умом, чтобы перестать понимать, в какой я действительно полной жопе. Я бросил машину на парковке у какого-то круглосуточного супермаркета и побегал по улице, громко и тяжело вздыхая. У меня не было денег, у меня не было машины, у меня не было фальшивой бороды и все еще никаких голосов в голове. Что мне делать? Большинство бездомных бродяг, побирающихся на улицах, были безумны, и я мог бы стать одним из них, но... Если честно, такая перспектива как-то не сильно меня прельщала. Проще убить кого-нибудь, а потом обчистить его карманы. Эта идея тоже была полный отстой, потому что если вы убиваете ради финансовой выгоды, ни о каком безумии уже не может быть и речи. Нет, я мог бы, конечно, убить, притворяясь, что делаю это ради садистского удовольствия, а потом, вроде как невзначай, забирать у жертвы кошелек. Но в глубине души-то я все равно буду знать, что сделал это не по причине своего психического расстройства, а по практическим соображениям. Однако деваться некуда. Человеку надо что-то есть. Я не буду рассказывать вам во всех подробностях про свою первую попытку убить ради денег, потому что сам мало что помню. Помню только, как меня долго пинал ногами какой-то тип, который с виду вообще казался неспособным пинать кого бы то ни было ногами. Я также умолчу и о своей второй попытке. Хотя, надо признать, на этот раз к физическим данным типа, который пинал меня ногами, претензий с моей стороны было меньше. Третья попытка принесла мне просто головокружительный успех. Пожилой джентльмен отбивался совсем вяло после того, как я палкой выколол ему один глаз. Я хотел выколоть и второй, но промахнулся, и палка застряла у него в носу. Я пытался выдернуть ее, но джентльмен рухнул плашмя на асфальт, вбив ту часть палки, что торчала у него из лица, глубоко себе в мозг. И сделать это уже не представлялось возможным. У него был $161.76 в небольшом портмоне с детской переводной картинкой на нем «Лучший дедуля в мире». Ну, сейчас с одним выколотым глазом и куском палки, застрявшей в мозгах, он-то точно уже не был самым лучшим дедулей в мире. Ведь так или был? Это что, безумный смех? Нет. Я оттащил тело старика за мусорный бак, а потом бродил по улицам, пока не наткнулся на какой-то дешевый дрянной мотель. Я снял комнату, заплатив за неделю вперед, совершил набег настоящий поблизости торговый автомат, заперся в номере и решил не выходить из него, пока все не утихнет. Интересно, сколько времени должно пройти, чтобы все забыли про ту расчлененку? Тем вечером я сидел на кровати, смотрел новости и грыз черствый арахис. До сего дня я даже понятия не имел, что арахис может быть черствым, но жизнь порой преподносит странные сюрпризы. Начальник полиции появился на экране телевизора в окружении группы журналистов. «Безусловно, мы имеем дело с сумасшедшим», — сказал он, — «настоящим отморозком».
«Чё за херню ты несёшь?»
— взвизгнул я, швыряя горсть арахиса ему в рожу. «Как кто-то в должности целого начальника полиции может быть настолько туп и не понимать, что я был абсолютно просто до обидного вменяем? Как этот мудак вообще смог дослужиться до начальника полиции?» Чуть позже я уже жалел, что бросил в него горсть арахиса, потому что выйти купить новую упаковку не мог. А подбирать его с пола конкретно этого номера отеля, а потом есть... Для такого поступка я еще недостаточно безумен. Честно говоря, я уже начал немного сомневаться в том, что моя затея сойти с ума была хорошей идеей. Может быть, я поспешил в принятии решений свихнуться и не до конца взвесил все минусы и плюсы? Так ли уж несчастен я был, будучи нормальным? У меня была хорошая работа, приличная зарплата и не самая плохая квартира. А теперь я здесь сижу в этом мерзком вонючем клоповнике, боясь даже выйти на улицу, и разговариваю с телевизором. Ночью я плохо спал. Весь следующий день я уныло провалялся в постели. Без сомнения, крохотные ростки психоза уже начали прорастать в моей голове от долгого нахождения в четырех этих стенах. Но появляться на улице в дневное время все еще было небезопасно. И я не хотел рисковать. Я смотрел телевизор и играл сам с собой в тик-так-той.
Примечание. Игра наподобие крестики-нолики.
Три победы, 297 ничьих. Когда наступила ночь, я прокрался на улицу, чтобы пополнить ведерко со льдом. Кубики льда кричали в муках агонии, когда я черпал их лопаткой, что было довольно странно. Они кричали так громко, что отвлекали меня, и я не заметил, пока не стало слишком поздно, незнакомого мужика, стоящего рядом и разглядывающего меня с неподдельным интересом. «А я тебя знаю», — сказал мужик. Он выглядел примерно лет на 50, носил грязные джинсы и футболку, и у него была густая борода. «Нет, не знаешь». «Да точно знаю. Ты тот чувак, который порубил фарш тёлку топором». Он протянул мне руку. «Отличная работа, дружище». Я пожал ее просто из вежливости. Не хотелось казаться жлобом в присутствии кого-то, кто торчал от расчлененки. «Спасибо за комплимент». «Серьезно, я прочитал в газетах все статьи о тебе. Знаешь, я тоже подумываю сделать нечто подобное. Ну, по крайней мере, голоса в моей голове все время шепчут мне об этом. Но у меня не хватает решимости сделать первый шаг. Ты вдохновляешь меня, чувак».
«Ты слышишь голоса в голове?» – спросил я.
«О, да, все время. Вот сейчас, к примеру, один из них требует, чтобы я откусил тебе левый сосок. Хотя, знаешь, я не стану этого делать».
«А когда ты начал слышать голоса в голове?»
«Ну, примерно тогда же, когда бросил бухать».
«Ну и где справедливость?»
«Почему этот мужик может слышать голоса, а я нет? Он, наверное, даже не ценит свой дар». Мне захотелось убить его, хотелось с размаху врезать ведерком со льдом ему по башке и расколоть его череп. Только полная уверенность в том, что он порвет мне жопу гораздо раньше, чем я успею хорошенько размахнуться, удерживала меня сделать это. «Ты выглядишь каким-то нервным, приятель», — сказал мужик. «Не бойся, я не собираюсь сдавать тебя копам. Я хочу подружиться с тобой. Хочу, чтобы ты научил меня всему, что знаешь. Стал моим наставником». «Не уверен, что смогу быть чьим-то наставником. У меня нет никакого педагогического опыта». «Я способный», – продолжал настаивать он, – «и у меня есть большой черный фургон, в который мы можем заманивать ничего не подозревающих жертв, а еще в нем есть куча разных ножей, ну и всего такого прочего». Я уставился на него, раздумывая. «Как думаешь, а безумие заразно?» Он пожал плечами. «Не вижу никаких причин, почему бы и нет. Ладно, тогда я в деле». Я так и не спросил, как зовут того человека, что для меня было, скажем, прямо неестественно. Хотя и не так неестественно, как привычка этого мужика внезапно куда-то исчезать, когда я с ним разговариваю, перекрашивать свою бороду и иногда даже появляться в трех экземплярах сразу. Но, как я уже говорил, предыдущей ночью я плохо спал. Мужик по-любому должен быть реален, в противном случае, откуда тогда взялся бы этот большой черный фургон и связанная девочка-подросток в нем? «Очень важно, как ты держишь ножовку», — наставлял я мужика. «Хват должен быть вот такой, и ноги жертве лучше отпиливать под прямым углом, вот так, так и никак иначе. Пусть работает вся рука, а не только запястье». Да, я молол несусветную чушь, но он-то об этом не догадывался. Пока мне удается делать вид, будто я кладезь психоманьячной мудрости, я хотя бы могу понежиться в лучах безумной ауры этого психа. «А что делать, если я хочу отпилить ей руки?» – спросил мужик. «Хороший вопрос. В нашем случае это самая проблемная область, потому что в данный момент кисти у жертвы связаны. Если ты хочешь отпилить их, путы спадут, и она сможет нанести тебе удар культями». «Ясно. Поэтому нам, маньякам, порой приходится идти на компромисс. К примеру, можно отрезать ей пальцы, и при этом запястья так и останутся связаны. Сейчас я тебе покажу». Девочка визжала так громко, что я не в состоянии был услышать голоса в своей голове, даже если бы они вдруг там завелись. Это было столь раздражающе, что я прекратил отрезать ей пальцы после того, как 7 из них упали на пол фургона. «Этот способ применим и для пальцев ног?» – спросил меня мужик. «Совершенно верно. Метод универсален, но пальцы на ногах имеют одно исключительное преимущество. С ними можно абсолютно не торопясь играть в игру «Сорока-ворона». Ну, в эту «Сорока-ворона, кашку варила, деток кормила, этому дала, а этому чик не дала». Эта игра придает нам, маньякам, некий садистский шарм.
И этот палец, которому сорока не дала, можно потом сварить и скормить его жертве.
И я покачал головой.
Нет, слушай меня внимательно. Смысл игры в другом.
Простите, сэр.
Ладно, проехали.
А есть способ заставить ее прекратить орать?
Конечно, лишить ее языка. Но предупреждаю, языки жертв скользкие штуки. Так что тут нужна изрядная ловкость.
А языки лучше вырезать или вырывать с корнем?
Попробуй сначала вырвать, увидишь, что будет.
Я не могу ухватиться за него.
Ага, вспомни пройденный материал. Что я говорил тебе перед этим? Языки жертв довольно скользкие штуки, так что придется тебе его вырезать.
Но если перед этим я разрежу ей его надвое...
Круто придумал. Можешь ведь, когда захочешь. Она брыкается. Так сделай так, чтобы не брыкалась.
Нет, ни в коем случае не бей по голове так сильно. Мы же не хотим убить ее раньше времени.
Вот так, хорошо. Теперь спокойно режь ей язык.
Ух ты, так и вправду гораздо удобнее.
Я сказал, режь ей язык, а не играй с ним.
Все, вот, отрезал сколько смог.
Неплохо для первого раза.
Но почему она снова кричит?
Ну да, кричит. Следовательно, какой урок мы должны из всего этого извлечь?
Причина крика легкие, а не язык.
Легкие. Подумай хорошенько.
Может, голосовые связки?
Откуда мне знать? Ты же хренов наставник.
Так. Ты разочаровываешь меня. Срывай свою злость на жертве, а не на мне. Ты провалил экзамен.
Извини.
Что-то я не слышу в твоем голосе извиняющихся ноток.
Да, не слышишь. Потому что я думаю, что ты просто пудришь мне мозги. Да нахер тебя, я сваливаю.
Нет, постой!
Я выскочил вслед за мужиком из фургона.
Я пошутил, ты все делал отлично. Я ставлю тебе 5 с плюсом.
Это самый высокий балл. Ну брось, ты не можешь ведь так просто...
Что-то ударило меня в лицо. Очень-очень сильно.
Когда я упал на землю, то понял, что это был чей-то кулак. За кулаком последовали удары ногами, одетыми в разномастную обувь. Ног было так много, и принадлежали они нескольким мужчинам. Еще один мужчина запрыгнул в фургон, и когда вылез из него, лицо его не лучилось от счастья.
«Больной ублюдок!»
– закричал он, и слезы стояли у него в глазах. Я пытался объяснить им, что ничего не сделал, что просто проводил инструктаж с тем психом. Но было очень трудно говорить членораздельно после того, как кулак несколько раз врезался мне в челюсть. В конце концов я потерял сознание и в этот раз спал хорошо. Проснулся я в маленькой комнате с голыми деревянными стенами. Все тело невыносимо болело, особенно те места, по которым меня били ногами. Я не знал, сколько времени уже нахожусь здесь. Походило на что-то около 2 суток, хотя с таким же успехом это могли быть и 2 часа. Трудно сказать. Спустя еще какое-то время дверь наконец открылась, и в комнату вошел джентльмен, который ранее обозвал меня больным ублюдком. Он рассказал мне много чего, и даже несмотря на то, что говорил он очень эмоционально и сбивчиво, и я с трудом понимал, о чем речь, кое-что я все-таки понял. Та девочка-подросток в фургоне была его младшей сестрой. И еще, он не будет вызывать полицию. Мне хотелось поблагодарить его за такое великодушие. Но потом я понял, что он хочет наказать меня сам. Мужчина сказал, что сейчас покажет мне небольшое превью. Снял ботинок с моей левой ноги, стянул носок и отрубил мне мизинец разделочным ножом. Он даже не стал играть в сороку-ворону. Потом сказал, что скоро вернется, и вышел из комнаты. Он, правда, вскоре вернулся, неся стакан воды, объяснив, что не хочет, чтобы я откинулся так легко и быстро от обезвоживания, потому что планирует убивать меня долго и мучительно. Должен признать, услышав такое, я разрыдался и начал умолять его не делать этого.
В ответ мужчина лишь громко расхохотался, а потом вышел из комнаты, сказав напоследок, что скоро вернется со своими друзьями. И вот я жду уже довольно долгое время. Мне очень страшно. И это ожидание сводит меня с ума, но не буквально. Я что из сил молю Бога позволить мне съехать с катушек, потому что уже слышу шаги за дверью. Скоро со мной произойдет что-то очень-очень плохое, и мне просто край, как нужно сейчас свихнуться. Может быть, тогда все будет не настолько больно, а? Конец рассказа. Авторский перевод Павла Павлова. Авторская иллюстрация Ивана Кривошеева. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Laid out by the water under something shady. If nothing less, baby, we like our roads dirty. Rolling in my K5, eating deer jerky. Sipping on a jar of pie, spotting wild turkey. See the pine in my swisher, got me feeling blurry. But I don't think they heard me. I said we out of sight. Back in the holler underneath the moonlight. You're looking for a whooping, you can get a good fight. If you find your way home, you'll be alright. You might be alright. I'm so country, baby. I'm so country, baby. I'm so country, baby. They got 10-gallon hats on their half-gallon heads. Claiming to be me in a New York minute. Couldn't hit the broadside of a barn standing in it. I run them like a hound, beat them with a switch. I shut them boys down, better pull them out the ditch. Let me hit them with that backwood new sick sound. Redneck, white tee, blue tick hound. I'm in my K5, watching for the K9. Traffic in that country boy swag, cross the state line. Running moonshine, got the truck. Full, old Leroy and a pit bull. Big cup of shine, big stick of pine. Grown man status, welcome to my state of mind. Get all my rowdy friends at the drop of a dime. Meet me in the country, boy, best believe we do. I'm fine. So country, baby.